Глава 15. За порогом. Высоко подняв стеклянную масляную лампу, Мэтт всматривался вглубь коридора, проложенного в недрах твердыни. «Я обещал, что не сунусь туда, пока от этого не будет зависеть моя жизнь», — твердил он себе. «Но сожги меня, свет, если этот час не настал». Чтобы прогнать сомнения, Мэтт поспешил вперед мимо полусгнивших, болтающихся на проржавевших петлях дверей. Пол, как видно, подмели совсем недавно, но в воздухе стоял застарелый запах пыли и плесени. Что-то зашуршало в темноте, и Мэтт выхватил нож, прежде чем сообразил, что это просто крыса, поспешившая сбежать от него. Та моментально скрылась. Видать, знала здесь все ходы и выходы. «Указала бы ты выход мне», — прошептал он вдогонку крысе. «Я бы пошел за тобой». «И чего это я шепчу?» — подумал Мэтт. «Здесь же не души». Но само подземелье казалось созданным для тишины. Юноша словно чувствовал над головой гнетущую тяжесть твердыни. «Последняя дверь», — так говорила Эгвейн. Эта дверь тоже висела наперекосяк. Мэтт пнул ее, и от удара она развалилась на части. Перед ним предстал темный подвал, загроможденный всевозможной рухлядью. В тусклом свете лампы вырисовывались неясные очертания сундуков и бочек, сложенных штабелями у стен или грудами высевшихся посреди подвала. Все это было покрыто толстым слоем пыли. Надо же, и это они называют великим хранилищем. Да у любого захудалого хуторянина в погребе больше порядка. Странно, что Эгвейн с Найниф не прибрались здесь, когда спускались в подземелье в прошлый раз. Женщин, как известно, хлебом не корми, а дай навести порядок, особенно там, где это вовсе не требуется. Кое-где в пыли виднелись следы, в том числе и от мужских сапог. Найниф и Эгвейн наверняка привели с собой слуг, чтобы те ворочали для них тяжести. Найниф вообще любила заставлять мужчин работать. Вид праздного мужчины вызывал у нее раздражение. Разглядывая кучу хлама, Мэтт сразу обнаружил то, что искал — высокую дверную раму из красного камня. В колеблющемся свете лампы она выглядела как-то странно. Мэтт подошел поближе и вгляделся. И впрямь. Чудная дверь. Вроде как перекошенная. Глаз подмечал, что углы соединены неверно. Высокий каменный прямоугольник казался хрупким. Дуня развалится. Но когда Мэтт для пробы слегка пихнул раму, оказалось, что она стоит прочно. Он толкнул посильнее, и мурашки побежали у него по коже. Нижняя часть рамы качнулась, разворошив пыль. «Может, эта штуковина подвешена к потолку?» Он поднял лампу и присмотрелся, однако ни проволоки, ни веревки не обнаружил. «Ну что ж, во всяком случае, ничто не оборвется, и она не грохнется, когда я в нее полезу». «Свет! Неужто я и вправду собрался пройти туда?» На днище высокой перевернутой бочки громоздилась куча каких-то статуэток и прочих мелких предметов, завернутых в полусгнившее тряпье. Мэтт сгреб весь этот хлам в сторону и поставил на бочку лампу, чтобы получше разглядеть дверную раму. Точнее, Терангриал, если, конечно, Эгвейн знала, что говорит. Хотя, скорее всего, она знала. Небось, насмотрелась в башне всяких диковин, хоть и делает вид, будто ничего в них не смыслит. Просто так отнекиваться она не станет, уж теперь-то. Недаром ведь собирается стать Айс Седай. От этой-то мысли она не отказалась? Или уже выбросила ее из головы? Про эту штуковину она все-таки мне рассказала. Только правду ли? Если посмотреть тискоса, Терангриал походил на дверную раму. Каменную, слегка отполированную и потускневшую от пыли. Обычную дверную раму. Впрочем, на гладком камне были четко выгравированы три волнистые линии, идущие сверху вниз. Однако и в захолустных деревушках двери порой украшают резьбой позатейливее. А не получится ли так, что, пройдя сквозь эту раму, он окажется все в том же пыльном подвале? Ну, пока не попробуешь, все одно ничего не узнаешь. Так, где моя удача? Юноша глубоко вздохнул, закашлявшись от пыли, и ступил в дверной проем. Ступил и словно прошел сквозь густую завесу ослепительного белого света, бесконечно яркую и бесконечно густую. На миг он ослеп, уши его заполнил невероятный гул, как будто все звуки мира слились воедино. Всего лишь шаг и всего лишь миг. Но Мэтту показалось, что он длился целую вечность. Когда все кончилось, юноша огляделся по сторонам и с изумлением увидел, что находится в совершенно незнакомом месте. Тарангриал, скособоченная дверная рама, стоял теперь посреди круглого зала с таким высоким потолком, что его невозможно было разглядеть. Он терялся где-то в тенях. Зал окружала причудливая колоннада, вверх вздымались желтого цвета спирали, напоминавшие обвившиеся вокруг невидимых шестов виноградные лозы. На верхушках спиральных столбов мягко светились шары из неизвестного металла, чем-то похожего на серебро, но более тусклого. Непонятно было, почему они светились. Огонь внутри этих шаров не горел, они излучали свет сами по себе. Пол был выложен белыми и желтыми плитками, складывающимися в расходящиеся от Тарангриала спирали. Воздух был пропитан тяжелым запахом, острым, сухим и не особенно приятным. Мэтт обернулся и чуть было не шагнул обратно. «Долго», — послышался тихий голос. Мэтт подскочил, мгновенно выхватил нож и огляделся в поисках того, кто это произнес. «Долго приходится ждать взыскующих, ищущих ответов. Но они являются вновь и вновь». Между колоннами показалась неясная фигура. «Вроде бы человек», — решил Мэтт. «И так ты явился. Хорошо. Надеюсь, согласно договору, действие которого непреложно, ты не принес с собой ни ламп, ни факелов, ни железа, ни музыкальных инструментов». Говоривший подступил ближе. Он был высок, бос и облачен в желтое одеяние, слоями обмотанное вокруг тела, рук и ног. Приглядевшись, Мэтт уже не был уверен в том, что это мужчина, и даже в том, что это человек. Правда, с виду незнакомец напоминал человека, но казался слишком изящным, слишком тонким для своего роста. И лицо у него было узкое и вытянутое. Прямые черные волосы и кожа поблескивали в бледном свете, будто змеиная чешуя. «Нет, это не человек», — решил Мэтт, глядя в его глаза с узенькими вертикальными щелочками зрачков. «Железо? Музыкальные инструменты? У тебя их нет?» — повторил вопрос незнакомец. Мэтт удивился. Похоже, его нож вовсе не волновал это существо. Может, от того, что он выкован не из железа, а из доброй стали? «Нет, ни железа, ни инструментов. Почему?» Юноша вовремя прикусил язык. Предупреждала же Эгвейн, что можно задать только три вопроса. Так стоит ли тратить их, выясняя, при чем тут железо и музыкальные инструменты? Некогда ломать голову, почему этого типа тревожит, не рассовал ли я по карманам с десяток барабанов и не тащу ли на спине целую кузницу. «Я явился сюда в поисках правдивых ответов», — заявил Мэтт. «Если ты не в состоянии дать их, отведи меня к тем, кто может». Мэтт решил, что незнакомец все-таки является существом мужского пола. Тот слегка улыбнулся Мэтту, зубов у него юноша не увидел, и произнес. «Все согласно договору. Идем». И он поманил юношу длинным тонким пальцем. «Ступай за мной». «Иди первым, я пойду за тобой», — сказал Мэтт и спрятал нож в рукаве. «Только все время держись на виду, а то мне что-то не по себе здесь». Место, как и тот странный незнакомец, за которым шагал Мэтт, и впрямь было чудным. Те, кто строил эти покои, ухитрились спланировать их так, что нигде не было ни одной прямой линии, не считая пола, выложенного плитами, складывавшимися в спиральные змеившиеся узоры. Стены все время изгибающихся переходов клонились наружу, потолки были сводчатыми, замысловатыми и по виду бронзовыми переплетениями. Двери имели арочные проемы, а завершали картину совершенно круглые окна. Нигде не было видно ни картин, ни фресок, ни гобеленов, и повсюду причудливый извилистый орнамент. И вокруг ни души, если не принимать в расчет этого молчаливого провожатого. Все это время Мэтта не оставляло невесть откуда взявшееся ощущение, что некогда он бывал здесь, здесь, где столетиями не ступала нога человека, и что тогда он ощущал то же самое. Порой краем глаза он улавливал за колоннами какое-то движение, но как бы стремительно ни оборачивался, так и не смог никого увидеть. Ему стало не по себе, и, сделав вид, что потирает запястье, он проверил, на месте ли спрятанный в рукаве нож. Еще более странным казалось то, что он видел сквозь круглые окна. Там росли необычные деревья. Одни были украшены лишь зонтиком ветвей на верхушке, другие походили на огромные веера из листьев, напоминавших кружева, и росли они так плотно, что наводили на мысли о густых зарослях дикого шиповника. И хотя в небе не было ни облачка, все терялось в дымке. Бесчисленные окна тянулись вдоль одной стены изгибающегося коридора, порой окна шли вдоль другой стены, но вид не менялся, никаких внутренних двориков или покоев, все тот же лес. И, поглядывая в эти окна, Мэтт не уловил и намека на другие части дворца, по которому шагал. Не заметил никакого здания, кроме... Глянув в одно из круглых окон, Мэтт приметил три серебристых шпиля, склонившихся навстречу друг другу верхушками, так что концы их указывали на одну точку. Уже из следующего окна, отстоящего всего на три шага, они не были видны. Зато спустя несколько минут, когда юноша вслед за провожатым миновал несколько изгибов и плавных поворотов, и окна должны были смотреть в другую сторону, он увидел их снова. Хотелось бы верить, что это другие шпили, просто похожие. Однако он запомнил росшее между ними дерево-веер с обломанной веткой, и оно снова появилось на том же месте. Когда после очередного поворота, пройдя на этот раз 10 шагов, Мэтт увидел ту же картину в третий раз, но уже по другую сторону коридора, он велел себе больше не смотреть в окна. Казалось, эти коридоры никогда не кончатся. «Когда же? Где?» — хотелось спросить Мэтту, но он стиснул зубы. Задать можно только три вопроса, а выяснить что-либо, не задавая вопросов, довольно трудно. «Надеюсь, ты приведешь меня к тем, от кого я получу ответы на свои вопросы», — заявил Мэтт. «Чтоб сгореть моим костям, так будет лучше и для меня, и для тебя. Свет, свидетель, я не шучу». «Пришли», — объявил облаченный в желтое проводник, и тонкой рукой указал Мэтту на круглый проем вдвое больше любой двери, какую ему доводилось видеть. Проводник, блеснув чудными глазами, окинул Мэтта внимательным взглядом, широко открыл рот и сделал глубокий и долгий вдох. Мэтт, нахмурившись, взглянул на него, и тот необычно, как-то волнообразно, дернул плечами. «Здесь ты можешь узнать то, что тебя интересует», — промолвил странный спутник. «Входи, входи и вопрошай». Мэтт глубоко вздохнул, потом поморщился и потер нос. В воздухе висел острый тошнотворный запах. Юноша неохотно шагнул в сторону высокого дверного проема и огляделся, ища глазами своего провожатого. Но тот исчез. «Свет, с какой стати меня тут что-то удивляет? Чтоб я сгорел, если сейчас поверну назад». У него вдруг мелькнула мысль, что без провожатого он, пожалуй, не сумеет вернуться к Тарангриалу. Но Мэтт шагнул в дверь. Он очутился в круглом зале, вымощенном уложенными по спирали красными и белыми плитками и увенчанным купольным сводом. Этот зал не был окружен колоннадой, здесь не было никаких предметов мебели, однако посреди него, там, где начинался красно-белый спиральный узор, высились три толстых, закручивающихся спиралью постамента. Мэтт представить себе не мог, как на них можно забраться, разве что карабкаясь по извивам постаментов. Но на каждом из них, скрестив ноги, восседало существо в красном одеянии, напоминающем с виду то, что было на его проводнике. Присмотревшись, Мэтт решил, что не все они мужчины. Два удлиненных лица с причудливыми глазами чем-то определенно напоминали женские. Они пристально смотрели на него и тяжело, прерывисто дышали. Мэтт задумался, а не он ли почему-то заставил их нервничать? Может, я им чем-то не приглянулся? Хотя вроде я ничего не учудил. Он чувствовал, как взгляды странных существ пронизывают его насквозь. «Мы долго ждали», — произнесла женщина, сидящая справа. «Очень долго», — добавила сидящая слева. «Но они все же приходят», — кивнув, сказал мужчина. Все трое говорили задыхающимися, приглушенными голосами, точно такими же, как у его проводника, и почти неотличимыми один от другого. И все трое выговаривали слова резко и неприятно на слух. Мэтт не мог определить, кто из них произнес «Входи и вопрошай». в соответствии с древним договором. Мэтт похолодел, но заставил себя подступить ближе. Осторожно обдумывая каждое слово, чтобы оно не прозвучало даже отдаленно похожим на вопрос, он рассказал о том, что его тревожило. В родном селении белоплащники. Они определенно охотятся за его друзьями, а, возможно, и за ним самим. Один из его друзей собирается поэтому вернуться домой, дать отпор белоплащникам, другой же возвращаться не намерен. Возможно, что его семье ничто и не грозит. Но разве можно быть в чем-то уверенным, когда дело касается этих мерзких чад проклятого света? И Таверен, который тянет его с такой силой, что и шагу лишнего не ступишь. Мэтт не счел нужным называть имена или сообщать о том, что Ранд — никто иной, как возрожденный дракон. Свой первый вопрос, как, впрочем, и все остальные, он обдумал задолго до того, как решился спуститься в недра твердыни в Великое Хранилище. «Должен ли я вернуться домой и помочь своим землякам?» — спросил он наконец. Три пары глаз, странные вертикальные щелочки, отпустили Мэтта, как тому показалось, с неохотой. Взоры устремились в пространство над его головой. «Руидин», — произнесла женщина, сидящая слева, — «ты должен идти в Руидин». Едва она сказала это, как взгляды всех троих вновь обратились на Мэтта, и все трое подались вперед, глубоко дыша, но в тот же миг зал наполнил бронзовый гул колокола. Восседавшие на постаментах, качнувшись, выпрямились, переглянулись и опять устремили взоры поверх головы Мэтта. «Он другой», — прошептала женщина слева. «В нем чувствуется та кровь».
«Я чую это», — промолвил мужчина. «Такого не было очень долго».
«Время еще есть», — сказала другая женщина. Голос ее, как и голоса остальных, звучал спокойно. Но когда она обратилась к Мэтту, в нем чувствовалась напряженность. «Вопрошай, о пришедший! Вопрошай!» Мэтт с досадой и гневом уставился на них. «Руидин? Свет! Он всего-то и знал про это место, что оно находится где-то в пустыне. Одному свету да аильцам ведомо где. Отправиться в пустыню. Ишь, чего придумали?» В раздражении Мэтт позабыл о других вопросах, которые собирался задать. Как избавиться от опеки Айсседай и от провалов в памяти? «Руидин!» — воскликнул он. «Чтоб мне сгореть, коли я туда полезу! Чего ради мне туда тащиться? На мой вопрос вы не ответили! Нечего говорить загадками!»
«Если ты не отправишься в Руидин, — произнесла женщина справа, — то расстанешься с жизнью».
Колокол зазвенел снова, на сей раз несравненно громче. Мэтт почувствовал, как задрожал пол. Все трое обменялись крайне встревоженными взглядами. Мэтт открыл было рот, но восседавшие на постаментах переговаривались между собой.
«Кровь!» — торопливо сказала одна из женщин. «Голос крови слишком силен!» «Его запах!» — вторила другая. «Этого не было так долго!»
Не успела она договорить, как мужчина произнес.
«Слишком сильна порода, слишком сильна! Вопрошай, вопрошай!»
«Сгори, ваши трусливые душонки!» — взревел Мэтт. «А я что делаю? С чего это я расстанусь с жизнью, коли не отправлюсь в Руидин? Сдается мне, что я куда скорее расстанусь с ней, ежели туда сунусь. Какой в этом...»
«Ты умрешь!» — торопливо перебил Мэтта мужчина. «Потому что, не отправившись в Руидин, ты отступишь от предначертанного, бросишь свою судьбу на волю ветров времени и будешь убит теми, кто не желает, чтобы сбылось твое предназначение. А сейчас уходи! Ты должен уйти! Поторопись!»
Невесть, откуда взявшийся проводник в желтом одеянии, потянул Мэтта за рукав своей непомерно длинной рукой. Но Мэтт вырвался.
«Ну уж нет!» — завопил он. «Своими уловками вы уводили меня в сторону от вопросов, которые я собирался задать, да и на те, что я задал, давали бессмысленные ответы. Не надейтесь, что вам удастся так просто от меня избавиться! О каком предназначении идет речь? Я не уйду, пока не узнаю хотя бы это! Мне нужен хотя бы один ясный ответ!»
Третий раз печально загудел колокол, и стены зала вновь тревожно задрожали.
«Уходи!» — вскричал мужчина. «Ты получил ответ и должен уйти, пока еще не слишком поздно!»
Неведомо откуда появилось около дюжины одетых в желтое существ, похожих на его проводника. Они набросились на Мэтта, пытаясь вытолкнуть его за порог. Юноша отбивался изо всех сил, кулаками, локтями и коленками. «Какое предназначение? Сгори ваши сердца!» — кричал он. «Какое?» Казалось, теперь гремел уже не колокол, а сам зал. Стены его содрогались. Ходивший ходуном пол едва не сбивал с ног Мэтта и его противников. «Какое предназначение?» Трое на постаментах поднялись на ноги и закричали одновременно. Мэтт не мог разобрать, какой ответ от кого исходит. «Жениться на дочери девяти лун! Умереть, чтобы возродиться и прожить заново часть своей жизни! Поступиться половиной света мира во имя спасения мира!» А потом они вместе взвыли. Точно горячий пар вырывался из носика чайника. «Уходи, иди в Руидин, сын битв! Ступай туда, игрок! Отправляйся туда, ловкач! В Руидин! Иди!» Служители в желтом схватили Мэтта за руки и за ноги, оторвали от земли и, подняв над головой, выскочили из зала и пустились бегом по коридору. «Пустите меня, трусливые козлины отродья!» — вопил бившийся в их руках Мэтт. «Сгори ваши глаза! Забери тень ваши паршивые душонки! Я вам кишки повыпускаю и сидельных подпруг из них понаделаю!» Но как он не силился вырваться, руки с длинными пальцами держали его железной хваткой. Еще дважды ударил колокол. Или это звенел сам странный дворец? Все тряслось, как при землетрясении. Стены словно дребезжали от оглушительного звона и как будто шатались. Служителей бросало из стороны в сторону. Они спотыкались и едва не падали, но не выпускали Мэтта и продолжали свой стремительный бег. Юноша не понимал, куда его несут, пока не увидел перед собой Терангриал. Служители с разбегу швырнули его в дверной проем. Свет ослепил его своей белизной, оглушительный рев наполнил уши, но только на миг. Пролетев сквозь раму, Мэтт шлепнулся на пол в пыльном подвале и, перекатившись, стукнулся о бочку, на которой стояла лампа. Бочка шатнулась, завернутый в тряпье хлам попадал на пол. Судя по звуку, это ломались и разбивались какие-то поделки из камня, кости и фарфора. Мэтт снова оказался в великом хранилище. Вскочив на ноги, он бросился обратно в краснокаменный дверной проем. «Чтоб вам сгореть!» — кричал он. «Так просто вы от меня не...» Он проскочил через проем, но остался все в том же пыльном подвале, забитом сундуками и бочками. Развернулся, снова пролетел сквозь Терангриал и опять с тем же результатом. Только на этот раз он наткнулся на бочку и едва не сшиб с нее лампу. Мэтт вовремя подхватил светильник, но при этом обжег руку. «Не хватало еще остаться здесь в кромешной темноте», — подумал он, посасывая обожженные пальцы. «Свет! Видать, удача мне изменяет. Еще чуть-чуть и начался бы пожар, тогда бы мне живым отсюда не выбраться». Юноша зло уставился на Терангриал. Почему он больше не действует? Может, обитающие по ту сторону существа каким-то образом закрыли проход? Мэтт так и не разобрался, что же все-таки случилось. Почему звенел колокол и отчего они ударились в панику, будто им на головы вот-вот крыша обрушится? Правда, похоже, к тому и шло. А их ответы — Руидин и все прочее. Тащиться в пустыню радости мало. Так еще и заявили, что он должен жениться на дочери каких-то там девяти лун. Так что надо придумать такое, чтобы он, Мэтт, женился. Да еще и на девице из знатного рода, судя по ее чудному прозванию. Нет уж, он скорее на свинье женится, чем на одной из этих гордячек. Вся эта ахинея насчет того, чтобы умереть, возродиться и прожить свою жизнь заново, звучит заманчиво, ничего не скажешь. Если на пути в Руидин его прикончит какой-нибудь аилец в черной вуале, он получит возможность проверить, насколько правдив этот ответ. Все это полная чушь. И Мэтт убеждал себя, что не верит ни единому слову. Только вот... Невозможно отрицать, что эта проклятая дверь действительно перенесла его неведомо куда, и что существа там лишь хотели ответить на три вопроса. Все, как говорила Эгвейн. «Все равно я не женюсь! Ни на какой знатной девице!» — крикнул Мэтт в Терангриал. «Не нагулялся еще! Вот постарею, тогда посмотрим! А что до вашего паршивого Руидина?» И тут в перекошенной раме возник сапог,
затем спина, а потом появился и сам Ранд собственной персоной. Он пятился с пламенеющим мечом в руке. Ранд шагнул из каменной рамы и, облегченно вздохнув, позволил клинку исчезнуть. Даже в тусклом свете Мэтт видел, что его друг не на шутку встревожен. Заметив Мэтта, он вздрогнул.
«Это ты, Мэтт? Только присматриваешься? Или уже побывал там?»
Некоторое время Мэтт с опаской смотрел на друга. Хорошо еще, что тот убрал меч. Похоже, сейчас Ранд не направляет силу. Хотя о таком трудно судить наверняка и вроде бы не выглядит сумасшедшим. По правде говоря, он выглядел самим собой. Тем Рандом, которого Мэтт помнил с детства. Впрочем, напомнил себе Мэтт, с тех пор, как они покинули двуречье, много воды утекло. И Ранд уже не таков, каким был когда-то.
«Да, залез я в эту штуковину.
И вот что я тебе скажу. Все они шайка паршивых врунов. Кто они вообще такие? На змей похожи!»
«Думаю, они не вруны».
Ранд покачал головой с таким видом, будто хотел, чтобы они оказались лжецами.
«Нет, пожалуй, нет.
Они испугались, как только я появился. А уж когда начался этот звон... Меч их пугал, они боялись даже смотреть на него. Отступали и прятали глаза.
А на твои вопросы они ответили?»
«Да ничего толкового мне не сказали», — пробормотал Мэтт.
«А тебе?»
Неожиданно из Терангриала, будто материализовавшись из воздуха, грациозной походкой выступила Морейн. Не будь она Айс Седай, потанцевать с нею было бы одно удовольствие. При виде юношей она с раздражением чуть скривила губы.
Вы оба здесь. Так вот почему.
От досады она чуть не зашипела. Туда и одного Таверена пускать рискованно, а уж двоих сразу. Вы могли напрочь разорвать связь и оказаться в ловушке, навеки там остаться.
Мальчишки, вы понятия не имеете, с чем взялись играть, как это опасно.
А Перин, он тоже там? Вы его втянули в свою затею?
«Когда я видел Перина, — сказал Мэтт, — он собирался лечь спать». Мэтт опасался, что сейчас чего доброго, из Терангриала появится и Перин, уличив тем самым его во лжи, но решил, что стоит попробовать отвлечь от друга внимание Айс Седай, ни к чему еще и Перину испытывать на себе ее гнев. Может, ему наконец-то удастся убраться подальше, прежде чем Морейн снова о нем вспомнит. «Чтоб ей пропасть», — выругался про себя Мэтт. Готов держать пари, что она из знатного рода. Не приходилось сомневаться в том, что Морейн разгневана. Она побледнела от ярости, а ее темные глаза сверлили Ранда словно буравы.
«Хорошо еще, что вы оба остались живы. Но откуда вы узнали об этом?
Которая из девчонок проболталась? Я с нее шкуру на перчатке сдеру».
«Я узнал обо всем из книги», — спокойно ответил Ранд.
Он уселся на краешек ящика, заскрипевшего под его весом, и с самым невозмутимым видом скрестил руки на груди. Точнее сказать, из двух книг. Одна называется «Сокровище Тирской твердыни», а другая — «Взаимоотношения с Майеном». Удивительно, как много интересного можно выискать в книгах, если не жалеть времени на чтение, правда? Ранд держался с потрясающим хладнокровием, и Мэтт позавидовал ему. «А ты?» — Айс Седай обратила сверлящий взгляд на Мэтта.
«Ты тоже вычитал это в книгах? Ты?»
«Я, бывает, почитываю», — сухо отозвался Мэтт. «По правде говоря, Эгвин и Найни вполне заслуживали того, чтобы с них спустили шкуру. Мэтт не забыл, как они спеленали его с помощью силы, чтобы заставить признаться, где он припрятал письмо Амерлин, не говоря уже о прочем, но он не собирался их выдавать. Куда лучше натянуть нос Морейн?»
«Читал и сокровища, и взаимоотношения. В книжках много всякого понаписано».
К счастью для Мэтта, Морейн не настаивала на том, чтобы он повторил название. Когда Ранд помянул книги, Мэтт особо не прислушивался. Однако Морейн вновь перевела взгляд на Ранда.
«Итак, какие ответы ты получил?»
«Это мое дело», — сказал Ранд и нахмурился. «Не просто было разговаривать с ними. Они привели какую-то женщину, чтобы она толковала со мной. Но и она говорила так, как пишут в старинных книгах. Я с трудом разобрал некоторые слова. Мне и в голову не приходило, что там говорят на другом языке».
«На древнем наречии», — пояснила Морейн.
На одном из его диалектов, довольно грубом. Они пользуются им, когда говорят с людьми. «А ты, Мэтт, легко ли понимал свою переводчицу?»
Во рту у него пересохло. Он с трудом сглотнул и произнес. «Вот оно что! Значит, они на древнем наречии говорили. Нет, мне они переводчицу не приводили. В общем-то, я так и не успел задать свои вопросы. Колокол загромыхал так, что чуть не обвалились стены, и они вытолкали меня в зашей, будто я им на ковер нагадил».
Морейн продолжала недоверчиво сверлить его взглядом. Ей было известно, что с уст Мэтта порой слетают слова древнего языка.
«Кое-какие слова я разбирал, но не настолько, чтобы понять, что они имели в виду. Но вы с Рандом получили свои ответы. А что они сами с того имеют, эти змеи с ногами? Что они делают-то? А то вдруг поднимемся наверх и обнаружим, что 10 лет будто корова языком слизнула, как с Байли в сказке».
«Чувства», — скривившись, ответила Морейн. «Переживания, ощущения. Они заглядывают человеку в голову. Вы могли чувствовать это, когда у вас мурашки пробегали по коже. Вероятно, они каким-то образом подпитываются человеческими эмоциями».
Айс Седай, изучавшие в Майне этот Таренгриал, писали, что после того, как им воспользуешься, появляется сильное желание ополоснуться.
То же самое испытываю и я.
Она повернулась, собираясь уйти, но Ранд задержал ее.
А их ответы?
Они правдивы, ты как считаешь? Если верить книгам, они говорят правду, но неужто они и впрямь способны предвидеть будущее?
Ответы правдивы, помедлив сказала Морейн. Во всем, что касается личной судьбы спрашивающего, это точно. Она помолчала, прикидывая, какое впечатление произвели ее слова на Ранда и Мэтта.
Что же до того, как им удается прозревать будущее, на этот счет остается только строить догадки. Мир, знаете ли, устроен странным образом. Возможно, им как-то удается отслеживать, как нити человеческих судеб вплетаются в узор. Или, может, таков дар этих существ? Боюсь, яснее выразиться я не могу. Ответы их зачастую темны и невнятны, но я могла бы помочь вам истолковать их.
Глаза Морейн перебегали с одного на другого, и Мэтт чуть было не выругался. Видать, она не поверила в то, что он не задавал вопросов, хотя, возможно, дело тут в обычной подозрительности Айс Седай.
— А ты скажешь нам, о чем ты спрашивала и что услышала в ответ?
— спросил Ранд с легкой улыбкой. Вместо ответа Морейн накинула его спокойным, изучающим взглядом и двинулась к выходу. Перед Айс Седай неожиданно поплыл в воздухе маленький светящийся шар. Яркий, словно фонарик, он освещал ей путь. Мэтт понимал, что сейчас ему бы лучше помолчать, оставить все как есть. Может, она уйдет и забудет о том, что он побывал здесь. Но он кипел от ярости и не мог сдерживаться. Подумать только, что за вздор они несли. Может, это и правда, раз уж Морейн в этом уверена. Но он был бы не прочь встряхнуть кого-нибудь из этих типов за ворот. Или что там сойдет за ворот в тех хламидах. И заставить выложить все без утайки.
«Почему нельзя побывать там дважды, Морейн?» — крикнул он ей вслед. «Почему?»
Мэтт чуть было не спросил, отчего они так беспокоились насчет железа и музыкальных инструментов, но вовремя прикусил язык. Иначе он разоблачил бы себя. Об этом он не мог знать, если не понимал того, что ему говорили те существа. Морейн помедлила у двери, и трудно было понять, смотрит ли она на Таренгриал или на Ранда.
«Если бы я знала все, Мэтрим, мне не было бы нужды задавать вопросы».
Айс Седай постояла еще мгновение, глядя в комнату. И смотрела она именно на Ранда, и ушла, не проронив больше ни слова. Ранд и Мэтт молча смотрели друг на друга.
«Ты узнал, что хотел?» — спросил, наконец, Ранд.
«А ты?»
Над ладонью Ранда вспыхнул яркий язычок пламени. Не мягко светящийся шар, как у Айс Седай, а настоящий огонь, словно зажегся факел. Ранд направился к выходу, но Мэтт задержал его другим вопросом.
«Неужели ты допустишь, чтобы белоплащники хозяйничали у нас дома? Ты же знаешь, что они двинулись в Двуречье, а может, уже добрались до Эммондова луга? Желтые глаза, проклятый возрожденный дракон. Одного этого разве мало?»
«Перин сделает все, что необходимо, чтобы спасти Эммондов луг», — с болью в голосе ответил Ранд.
А я буду делать свое дело, иначе погибнет не один Эмондафлук. И враг окажется намного страшнее белоплащников.
Как зачарованный смотрел Мэтт вслед другу, пока тот не скрылся из виду. Тогда он спохватился, взял свою лампу и заторопился к выходу.
«Руидин! Свет, что же мне делать?»